Добрый день. 4 августа 2024 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 485 выпуск подкаста «Атум-Путуна». Несколько громче музыка заиграла, чем я планировал, но это одно из последствий того, что давно не записывал, и риторический вопрос, а не пора ли, который задавали многие комментаторы и посетители чата. Я напомню, что чат этого подкаста жив и вполне себе цветет, хотя не такой активный, как мог бы быть. Но тут мне трудно на вас пенять, поскольку сам я непростительно долго отсутствовал. Так вот, на риторический вопрос мы, конечно, не риторически ответим, да, давно пора, и рассказывать, почему меня так долго не было, очередной раз я не буду, а просто возьмемся за ум и попытаемся вернуться к тому графику, который был у нас. Хороший график ведь был, да, пока вдруг все не приостановилось. Виной всей приостановки начальным поводом. Причиной это трудно назвать, поскольку я знаю, что бывает длинный ковид, слышал, но это какой-то супер длинный. И я как раз заболел ковидом первый и, надеюсь, последний раз. Вся семья тогда болела. И вот это была та самая соломинка, которая повлекла за собой. Сразу за ковидом отправил жену эвакуировать тещу. И, ну, это отдельная история. И так одно за другое. А те, кто слушал мои прошлые причитания по подобным поводам, знают, что чем дольше времени между подкастами проходит, тем начинается как-то сложнее технически все это продолжить. Поскольку такое количество тем набирается, и ты их добавляешь, потом смотришь на список и думаешь: «Господи, да никогда в жизни мне обо всем, об этом, о чем собирался рассказывать, не получится рассказать». Столько даже у меня язык не работает. Хотя, как вы помните, жена утверждает, что я на языке могу отжиматься. И я жену, кстати, собирался в подкаст пригласить, но это никуда не денется. Она к нам придет в виде докладчика по деталям проекта эвакуации. Теща, она принимала в нем прямое участие, более чем активно. Это был, на удивление, сложный и долгий, ну и что там скрывать, дорогостоящий проект. Ну, возможно, я какие-то части этого проекта освещу. Не знаю, в этом ли. У меня плана особого нет, что я буду освещать сегодня в подкасте. Там как пойдет, так и пойдет. Ну и, кроме того, навыки мои сольного разговора несколько заржавели. Не знаю, слышите ли вы это или нет. Я все-таки, да, все-таки практика, она... Большое подспорье в этом деле. Отжимание на языке. Так вот, после всех наших ковидных переживаний и прочих проектов, произошло, конечно, много, и решил я поступить кардинальным путем. То есть все вот эти заметки, которые за прошедшее время накапливались, я просто удалил. И это позволило вот этот паралич, нерешительности, как же начать, чтобы все это осветить, каким-то образом обойти. Я не знаю, мудро ли это решение или нет, но, во всяком случае, конечный результат, мы с вами опять встретились, и я надеюсь, теперь будем встречаться регулярно. Но, начиная с такой судьбоносной и основополагающей темы, да, про эвакуацию, было у нас две эвакуации за прошедший период. И первая эвакуация была эвакуация тещи из России. Проект, забегая вперед, закончился успешно, хотя я должен признать, что в качестве руководителя этого проекта я, наверное, выступил не самым лучшим образом, с одной стороны. С другой стороны, я выступил стандартным образом. С самого начала я решил, что проект этот, ну, то есть получить тещу гражданство и вывести ее сюда, он типовой. А типовые проекты надо решать типовыми способами. И все вокруг мне рассказывали, что типовое решение такого проекта, как, собственно, гражданство получать матери гражданина США, это делается через адвоката, берешь адвоката, он там всем этим занимается, ты ему денежку платишь, и, в общем, голова не болит. Я сомневался. Не то, что я низкого мнения об адвокатах, но процесс, все наши миграционные процессы в свое время я делал сам. Ну, неужели это настолько сложнее казалось мне? И забегая вперед, скажу, да нет, не настолько сложнее. И еще дальше вперед забегая, это была, конечно, ошибка. Нанимать для такой глупости адвоката. Однако все вокруг меня говорили, что так положено, так все делают, иначе никак не получится. Включая жену, мальчика и всех на свете. Мы даже устроили такое собеседование этого адвоката, где я тоже поделился своими сомнениями, на что он меня подкупил тем, что сказал, ну да, действительно, можно самому, если хочешь этим заморачиваться, но если хочешь, чтобы все сделали для тебя, за тебя, ну вот я для этого и существую, просто денежку мне плати небольшую, что оказалось не совсем так. Я в этот момент подумал, ну может, действительно, я уже перестал сам налоги рассчитывать, хотя тоже процесс технически несложный, но платишь специальной женщине или мужчине, в моем случае это женщина польская, какие-то деньги совершенно смешные по сравнению с объемом работы, и она тебе все от звонка до звонка отсчитывает, туда посылает, и голова не болит ни о чем, но кроме того, чтобы дергать эту работницу, чтобы она не забыла. Поскольку у нее есть такая тенденция забывать своих клиентов, если они о себе не напоминают. Ну, я с ними уже года три с этой компанией, наверное, раза три уже делал налоги, и пока все было хорошо, рассчитывают они налоги лучше, чем я бы это рассчитывал сам руками. Сбился я от налоговой специалистки. Хотел-то я на самом деле про адвоката. Так вот, адвокат, мы взяли этого адвоката, заплатили ему денег. Денег платить надо много. То есть, когда они говорили про деньги небольшие, это такая замануха. Поначалу ему, по-моему, платишь 10 тысяч долларов, такая предоплата на те часы, которые он уверен, он на это потратит, а потом он еще добирает и еще добирает. Я думаю, в целом мы 1020, наверное, ему заплатили. Вот эта часть, которую мы ему заплатили, непонятно, он, если он по часам работал, неужели он ровно на 20 тысяч на эти заработал? Мы ему все время вперед платили. Когда не хватало, он говорил, вот, закончили часы, доплатите. Но когда процесс закончился, он не позвонил сказать, тут лишние часы остались, не хотите ли обратно взять. Тоже наводят на определенное подозрение, что жулики эти адвокаты. Но и по сути того, что он сделал, этот адвокат, услуги его, прямо скажем, смехотворны. Весь этот процесс заключается в заполнении разного рода документов, которые не очень понятно, как заполнять. И в этом смысле согласитесь, если есть адвокат, которому понятно, как заполнять, и который берет на себя, то замечательно. На практике это выглядит так. Он тебе дает те же самые формы, которые требует от тебя государство заполнять, просто они, ну, с более человеческим таким интерфейсом, где не то чтобы понятнее, но удобнее заполнять. Но что заполнять, все равно непонятно. Все эти документы мы должны сами переводить, сами оформлять, сами искать нотариусов, которые все это подписывают и авторизируют все эти переводы. Все это остается за нами. Все данные в эту форму, просто в другом виде, мы все равно должны внести. Никаких таких посконных советов он особо не давал, да у меня и вопросов не было. Ну, до того момента, когда было большое сидение в Польше, о чем, наверное, жена расскажет, но и там он не смог ничего вменяемого сказать. Сказал, сидите, не суетитесь. Но я бы и по умолчанию так же и дальше бы поступал, и без его совета. В общем, меня не впечатлила его работа. Кроме того, у меня есть сильное подозрение, что именно из-за беспечности и бестолковости адвокатов и его помощницы мы задержали этот процесс минимум месяца на два, потому что мне казалось, я все документы оформил, дал ему знать, все, говорю, заполнил. Он говорит, ну ждите. Ждите, будет вам от меня весточка, и будем дальше работать с этого места. Было это в сентябре, не прошлого, позапрошлого года, или даже в августе. И где-то в ноябре я уже начал волноваться, думать, ну что ж они там столько делают, куда наши документы делись, почему ни ответа, ни привета. Связались с ними, оказалось, да ничего подобного. документы не внеслись полностью, потому что какие-то там части были заполнены как-то не так, и они на это внимание, судя по всему, не обратили, только после моего вопроса, а как там делишки идут, вернулись и попросили заполнить еще там 3 пунктов каких-то непонятных. Короче говоря, все это было бессмысленная трата денег и совершенно не оправдавшая себя надежда на то, что кто-то вместо тебя сделает. Но да, он там рассказывал общие вещи, которые легко найти в интернете. Как с посольством с этим общаться, что говорить, что не говорить. Ну, реально, это на форумах можно найти. Совершенно бесплатно, то есть даром. Выделена им стажерка, судя по всему. А тоже не была особо полезной, хотя, в отличие от адвоката, который прямо какой-то наизливый был. Это даже удивительно. Для человека, который получает такие деньги за услуги, он с ним не хотелось разговаривать. Возможно, это специально такой стиль поведения, но каждый раз, когда ему позвонишь что-нибудь спросить, сильное ощущение, что ты его отрываешь от чего-то важного, он делает тебе одолжение, и второй раз ему перезванивать не хочется. Вот эта стажерка была более нормальной. С ней можно было связаться, можно было задать вопрос. Простите. Задать вопрос, но вопрос это приходилось задавать исключительно потому, что они бестолковые, не могут объяснить, какой именно пункт надо заполнить и что то или иное означает в этих формах. И я повторюсь, я мог бы все это найти в интернете, но тут же как будто бы за меня должны делать, ну, теоретически. На практике нет, ерунда. Помощь от них была совершенно небольшая. Вторая эвакуация, я же упомянул, было 2 эвакуации. У нас за время нашего с вами отсутствия, моего отсутствия, а вашего присутствия, произошла в Вильнюсе чудовищная совершенно вещь. Именно приняли закон о том, что вот эти страшные винтовки войны теперь запрещены в штате Иллинойс. Не только запретили карабины и полуавтоматические винтовки практически полностью, но и ограничили разные глупости для более компактного оружия. Например, не более 15 патронов в магазине, может быть, и нельзя почему-то... В общем, некоторые косметические, с моей точки зрения, компенсатор, например, почему нельзя компенсатор на пистолете, я не знаю, но нельзя. Глушители тоже категорически запретили. Еще что-то запретили. В общем, позапрещали все, что могли. С практической точки зрения ограничения на пистолеты меня, ну, в общем, волнует. У меня есть пистолеты, где емкость больше, чем 15 патронов, но это с точки зрения хобби. С точки зрения практического ношения нет, ничего не поменялось. То, что я с собой ношу, не больше 12 патронов себя вмещает, как правило. Ну, а вот с точки зрения винтовки, это да. У нас оставалось 2 выбора. У нас, у граждан Иллинойса, по-моему, 3 выбора. Первый выбор, который законодатель по умолчанию нам предлагает, это каким-то образом избавиться от винтовки. Там не уточняется, как именно избавляться от винтовки, от какой именно части. Но, в принципе, покопавшись на тематических площадках и поговорив с разными людьми, можно было представить, что речь идет о том, что называется lower, вот о часть, которая... Это железка, такая железная железка. Если ее извлечь из винтовки и избавиться от нее, например, выбросить ее в мусор, она сама по себе никоим образом не опасна. Это просто кусок металла, специальным образом изготовленный. Но вот она и является формально тем самым оружием, тем самым нумерованной частью оружия. Второй способ был зарегистрировать. То есть реально они хотят, чтобы законопослушные граждане шли, становились в очередь в полицию. Это не ногами идти, на сайт идти и описывать все свои запрещенные товары, которые у них. В этом случае, если у вас был запрещенный товар до принятия этого закона, вы можете его оставить, хранить дома, и вот на этом все. И третий способ был куда-то перенести свою винтовку в ту юрисдикцию, в которой иллинойсовские законы не действуют. Есть, конечно, четвертый способ, который, судя по всему, 90% владельцев оружия воспользовались которым. А это не делать ничего и надеяться на то, что все обойдется. Я поначалу тоже в эту сторону думал, ну, вроде бы не солидно. Я взрослый человек, на меня ответственность большая, 3 семьи, так сказать. И если меня за это дело загребут, посадят и дадут срок, то будет досадно. Я конечно, за. За все это. И я считаю, что возможность себя защитить должна быть. И это абсолютно безобразное поведение наших левых законодателей, которые тут захватили все ветви власти в Иллинойсе. Но все-таки безопасность себя и своей семьи с точки зрения закона мне важнее. Поэтому я решил оружие свое тоже эвакуировать. Вот как до этого эвакуировал тещу. И нашел в Индиане склад. Склад, который можно арендовать. Тут складом это сильно назвать. Вы, наверное, видели подобные склады в передачах, где есть такие охотники за сокровищами. Они получают ключи к складам, которым люди уже перестали платить. Такая дверь вверх поднимается, а там внутри помещение размером, ну, не знаю, наверное, 1,5 на 1,5 метра. Ну, может быть, 2 на 2 метра. Вот такого размера склад. И в весь склад я поставил одну коробку картонную, где разобранная на части моя винтовка лежит. Склад этот стоил недорого. Я, собственно, его поэтому выбрал, чтобы, во-первых, близко было. Он сразу границу переезжаешь в Индиану, и там прямо есть такой городок, а в этом городке склад. Довольно известная складская фирма. И вот на полу стоит одна коробка. Мне любезно дали к ней специальную такую штуку для перевозки тяжелых вещей. Коробка не тяжелая. Винтовка она весит сколько там? 3-4 килограмма. Вот и коробка такая была, но мне это заставили все равно поставить на эту повозку. И на повозке помогли отвезти на 3-й этаж. Помещение это некондиционируемое, но отапливаемое. Я не знаю, насколько некондиционированность помещения влияет на сохранность моей винтовки, с одной стороны. С другой стороны, план-то длинный заключается в том, что закон этот, который совершенно явно антиконституционный, видите, отсутствие практики сказывается, его рано или поздно отменят. Хотя, если поглядеть на наших коллег из Калифорнии, где такой закон уже не один десяток лет, возможно, долго ждать придется. И, возможно, за это время выплачивание по $18 в месяц за вот эту будку, в котором мое оружие переживает тяжелые времена, будет дешевле купить 5 новых винтовок. Но пока я все-таки еще не решился от нее тем или иным образом избавиться, и пока плачу за этот склад. Хотя последний раз, когда пришел счет за склад, я прямо, скажем, удивился. Там хитрая такая система. Счет за склад, месячная оплата за аренду вот этого кубика стоит $18. Но на самом деле они с тебя берут $18 и плюс еще 25 или 26. Вот эти 25-26 – это доллары за страховку. Поскольку оказалось, что есть такой закон, по которому все имущество, которое ты там держишь, обязано быть застраховано. Ты не можешь сказать, да меня не парит. Не надо мне никакая страховка. Нет. Она положена, и хочешь не хочешь, платить ее надо. Это тоже в каком-то смысле развод населения на деньги, поскольку у большинства людей есть какая-то страховка уже, которая включает в себя и эту услугу в том числе. Например, у всех, наверное, у всех домовладельцев есть страховка домовладельца. И у меня такая есть. От пожара, селя, наводнения, удара метеорита, вот от всего такого. Она включает в себя, по-моему, по умолчанию, и, наверное, у всех, но, во всяком случае, все страховки, что я видел, такое включают, специальный пункт, который в том числе страхует и такие складские помещения, вне зависимости от того, в твоем штате, но не в твоем штате. И если ты приносишь этому складу доказательство, что у тебя уже есть страховка, они теоретически должны то, что сами с тебя снимают, отменить. Оно, кстати, на практике так оказалось. Не просто это было. Видимо, они не очень готовы, что им такое принесут, но я принес, по интернету принес, и они отменили. Я реально платил $18 в течение больше, чем года полтора, наверное, уже платил. когда на позапрошлой неделе счет новый пришел на $48. Согласитесь, $18 на $48 звучит как какая-то ошибка. Но не может быть такое увеличение цены. Я без всякой задней мысли им позвонил, говорю, так и так, наверное, у вас ошибка в расчетах, почему-то $48 с меня сняли. Не то чтобы конец света, но ошибка и ошибка, бывает, вернут. Она говорит, да-да, это наше первое повышение цен за последние 3 года, это нормально, это, так, так и надо было. То есть, вот, это реально нормально, да? Никто не позвонил, ничего не сообщил, я это тоже озвучил, она говорит, как... Каких звонков вы ожидаете, сэр? Вы подписали с нами договор, в котором мы можем в любой момент цену увеличить по нашему желанию и нашей необходимости. Я побурчал там еще, ну, видимо, убедительно побурчал, потому что она пообещала связаться с владельцем всего этого бизнеса и рассказать мне, как будем дальше жить. В результате я теперь плачу за это помещение $31.50, по-моему. То есть 48 они мне вот такую цифру сбросили. Мне кажется, они как-то проценты рассчитывали, потому что сумма кривоватенькая получилась. Но, видимо, решили сбросить там от увеличения цены половину. Я не рассчитывал как. Но, тем не менее, дороговато получается. То есть за год я выплачиваю, ну, давайте, $350. За $350, конечно, не купить новую винтовку, но года за 3 уже да. Уже можно будет купить. Каждые 3 года хранение моей полуавтоматической винтовки в эвакуационном таком формате будет мне стоить еще одну винтовку. Ну, поживем, увидим. Я до конца года поживу с ними. И если ситуация на легальных фронтах не изменится, и этот закон не остановит, есть разные подвижки в эту сторону. И Конституционный суд вроде уже принял решение о том, предыдущие, не с нами связанные решения, что так делать нельзя. И в разных судах это пытались оспаривать с разной степенью успешности. Вроде недавно какой-то федеральный суд сказал, что так нельзя делать, но это не является запретом прямого действия этого закона, потому что после этого он переходит в более высокую инстанцию для разбирательства. В общем, надежда есть. Надежда умирает последней, но пока оно хранится в соседнем свободном штате Индиана. Переходя от отчета о эвакуациях, давайте краткий отчет о рабочих новостях, потому что, вы помните, у нас тут смесь новостей рабочих, новостей личных, рассказов про хобби и того, что интересного вокруг. В пятницу, то есть позавчера, было у меня ежегодное, я даже не знаю, как это мероприятие назвать, ежегодный приветственный танец. С одной стороны танцевал я, с другой стороны танцевал мой начальник. И в этом танце надо раскланиваться друг другу и рассказывать, как вы друг друга любите. Ну, почти брачный танец, но он просто не заканчивается тем, чем брачные танцы заканчиваются. Это раз в год происходит то, что называется ревью. То есть он осматривает мою производительность и рассказывает, какой я хороший был или плохой. Про меня никто не рассказывал никогда, какой я плохой. Всегда, какой я хороший. Наверное, в самом деле я не так, чтобы и плохо. И о том, как ему повезло со мной, я ему рассказываю, как мне повезло с ним. Потом мы делимся историями про жизнь. Я и своей предыдущей жизни, он и своей предыдущей жизни. Вспоминаем разных общих работников, общих знакомых. Весь этот разговор длится 40 минут обычно. Поскольку поговорить он любит, ну, и я тоже, как вы видите, поговорить умею. И в конце концов расходится на том, что он мне дает какую-то премию, увеличивает каким-то образом зарплату, спрашивает, доволен ли я. Я говорю, доволен. Или наоборот, как в этот раз я сказал, что, ну, в принципе, хорошо, но мало. Деньги хорошие, но мало. Но тут проблема, понимаете, дорогие мои, проблема, потому что с определенного уровня зарплаты увеличение процентное, которое звучит как процентов типа немного, оно в деньгах денег много. И я, как человек, который увеличивает зарплату другим людям, увеличил своему, одному из своих орлов, более или менее начинающему, пожалуй, самому молодому в нашей организации, последний раз зарплату на 10%. При этом я понимал, что в моем случае 10% увеличения – это не то, что в его случае 10% увеличения. Но планку такую держал. Моя минимальная планка была там 5%, по-моему, процентов, а та, которую идеально мог бы достичь, была 10%. Начальник начал как раз с этой 5% планки, и по деньгам это нормально получалось. То есть в абсолютных цифрах это было более чем внушительно. Однако, переведя это дело в проценты, я ему, как нечего делать, показал, что проценты смехотворны. Давай доводить до 10. Он что-то там бурчал, чего-то думал, даже попросил перезвонить мне с новыми расчетами. В конце концов, мы согласились примерно сойтись на 8%. Ну, там 7,50. Не 7,50, а 7,97, по-моему. Почти 8%, в общем. Получилось компромисс. Я, в принципе, готов был к компромиссу. Я думал, мы садимся на 7,5%. Поскольку, понимаете, компромисс между тем и тем где-то в середине. Ну, даже несколько больше получилось. Он любит круглые цифры. Вот с этими кривыми процентами сумма получилась круглая. Ну, я ему, конечно, рассказал, что он мой второй любимый начальник в жизни. Я ему каждый раз это рассказываю. И каждый раз он забывает, почему он второй, а почему не первый. Я ему рассказываю, что первый был тот, который в моей российской жизни, советской жизни был начальник, который меня на работу принял после этого. Я его видел, по-моему, 2 раза, а все остальное время я просто получал зарплату и не ходил на работу. Что может быть лучше такого начальника, который не требует присутствия работника на месте? Он согласился, что такое переплюнуть трудно. Ну, каждый год он соглашается, когда вспоминает эту историю. И мы расстаемся удовлетворенными, удовлетворенные друг другом. Из того, чем мы занимаемся, я вам не буду в детали погружаться всего этого, всей этой техники. Не тот у нас тип подкаста. В том типе подкаста я как раз в детали погружался. Но с общей точки зрения занимаемся мы полнейшим безумием, которое, мне кажется, показывает прекрасно вот этот абсолютно абсурдный регуляционный климат, в котором мы сейчас живем. Регуляции принимаются новые, они медленно принимаются, но массово. Есть целая очередь выстроенная вот этих новых регуляций, которые, по большому счету, я понимаю, зачем они нужны. То есть они реально покрывают дыры тех предыдущих регуляций, но проблема состоит в том, что люди, которые придумывают, как бы зарегулировать этот рынок финансовый, они плохо понимают детали реализации. Вот это мелочь. А можно ли это сделать вообще? В течение долгих лет в одном из основных финансовых анализов, который проверяет, насколько ваши брокеры, которые вашими деньгами, и дилеры, которые вашими деньгами управляют, делают это качественно, честно, отсутствовала важнейшая характеристика, связанная с, ну, скажем так, с количеством денег, которые были вовлечены в те или иные сделки, а в основном они проверяли цены на те сделки, которые для вас кто-то выполнял. То есть, если продал дорого и мог продать еще дороже, или продал дешево, купил дешево, ну вот все про цены было. Ничего не было про количество. А мог бы ли он больше продать, или мог бы он меньше купить. И было бы это в этом случае выгоднее. Вот новые регуляции построены на том, чтобы количество денег туда воткнуть. Согласитесь, с точки зрения здравого смысла в этом, несомненно, что-то есть. Но вот с точки зрения техники и реализации всех их пожеланий, мир вокруг нас оказался, да и если бы они меня спросили, я бы им сразу сказал, что мир вокруг нас совершенно не готов к подобным хотелкам. Хотеть-то они могут, а сделать это практически невозможно в реальной жизни. То есть в мире нет такого источника данных, который можно было бы правильно сравнить с целью, чтобы понять, было тут нарушение или нет. Его просто не существует. Нету во Вселенной таких данных, которые готовы для подобного рода анализа. В результате моя работа заключается сейчас в том, чтобы эти данные создать. Выход этого анализа приурочен к концу 2025 года. То есть у нас еще год с гаком. Но наш генеральный план — выпустить его к концу этого года. Поскольку никто из наших конкурентов ничего подобного иметь не будет, а вся эта индустрия очень медленная. И то, что они называют adoption, то есть, я даже забыл, как это по-русски называется. В общем, принятие нашего этого нового анализа в общую картину работы клиента, как правило, занимает долго. Ну, не год, конечно, но полгода вполне могут провозиться с этим. А вот мы такие красивые въедем на белом коне, в белых перчатках и белых штанах к январю этого года, к декабрю этого года, к январю следующего, и скажем, у нас все готово. Вот такой у нас грандиозный план, но пока он разбивается о суровую действительность, отсутствие тех данных, которые они хотят. Да там не только в этом дело, не только в отсутствии данных, это то, что мы уже понимаем. Там даже и понять, чего они хотят, в деталях сложно. Текст этой регуляции, около 600 страниц, наша специальная тетка этим вдумчиво занимается. Я научил ее скармливать эти документы искусственному интеллекту и задавать вопросы по поводу того, что бы вот это могло значить, что бы вот это могло значить. Это сильно продвинуло прогресс. Мне кажется, она уже эти 600 страниц наизусть знает. Она этим занимается уже месяца 4-5. Но, тем не менее, пока не дошла до того этапа, где может это кому-то пояснить, вменяемому, типа меня, а как из этого технические вещи извлечь. Там есть пожелания, но методы пока понятны не очень. И кратко перейду к отчету по хобби. Но, как вы видите, хобби наше подкастерское, судя по всему, расцвело. Не знаю, насколько пахнет, но цветение, несомненно, определенное возникло. Надеюсь, и будет дальше продолжать цвести и хорошо пахнуть. Что касается оружейного хобби, да, вот эвакуация, конечно, была определенным шоком и ударом, поэтому хобби с одной стороны, с другой стороны вызвало необходимость перевооружиться. Раз меня заставили разоружиться перед партией, мне пришлось компенсировать это каким-то адекватным, но разрешенным оружием. Помповые ружья разрешены, и я купил себе Mossberg 590 какой-то A1, ну, самый из них продвинутый, который теоретически вполне мог бы заменить мне винтовку в тех случаях, где мне пришлось бы использовать винтовку, то есть какая-то очень суровая угроза. Я его даже расширил, улучшил. Все это совершенно законно. То есть можно добавить туда эту трубу, которая называется его магазином, чуть подлиннее, и вместо 6 или не помню сколько, 7 боеприпасов у него было из коробки. В нем теперь на 1 или на 2 боеприпаса больше. Я даже не знаю, как эти картриджи назвать, которыми оно стреляет. Такие здоровые штуки, в которых либо шарики, либо железные здоровые куски металла. Вещь это абсолютно убойная. Это, конечно, да, но хобби, она, к сожалению, не помогла, а скорее помешала. И, естественно, после того, как я это оружие себе собрал, наладил и вдумчиво кастомизировал, я пошел в тир пострелять, проверить, как получилось. Я и приклад поменял такой, чтобы не так сильно в меня бил. Не то, что не так сильно бил, вот тот, который был с оригинальным ружьем, он длинный такой, для длинноруких. У меня ручек не хватало по длине, чтобы его удерживать. То есть купил такой же, но покороче. В общем, настроил любовно под себя. Пошел в тир, стреляй. В тире можно стрелять только то, что называется слаг, то есть эти куски железа, которые там. Но они реально здоровые куски. Это 12-й калибр. Я не знаю, сколько это в миллиметрах, но, может, 1,2 сантиметра, это 12-й калибр. Черт его знает, сколько. Здоровые. Прям большие куски металла оттуда вылетают. И можно стрелять только цельными кусками. Дроби нельзя стрелять, потому что те, кто стреляет дроби, мне объяснили в тире, разносят все оборудование, которое у них там есть. Все их держалки для мишени и все на свете, потому что разброс, видимо, большой этих пулек. Ну, вы понимаете идею. А железками можно. Стрелять железками, я вам скажу, не просто, а очень просто. Примерно по простоте так же, как и из винтовки. Ну, то есть направляешь ее туда, прижимаешь как следует, смотришь в прицел, стреляешь, и там дырка. Но какая дырка? Если от винтовки дырочка получается такая, что и мизинчик туда не засунешь, то дырка, я не скажу, что кулак в нее пролезет, но большой палец руки туда легко пролезает, в то отверстие, которое от этих слагов остается. А уж если дробью стрельнуть, то я не пробовал. Скажу честно, дробью мне негде было стрелять, я только этими слагами стрелял. То бишь убойность выглядит более чем внушительной, однако удовольствие этот процесс имеет скорее отрицательный, чем положительный. Она легается, как дикое животное. То есть, как ни прижимай ее, как аккуратно это ни делай, не то, что она меня сбрасывает с ног. Знаете, видео есть на YouTube, где люди не готовые стреляют из ружья, и их отбрасывает назад, а ружье бьет по морде. Да никакого экстрима. Но оно реально сильно отдает в плечо. Не до степени, что синяки остаются, но плечо потом побаливало. Я выстрелил этих слагов штук 20, и удовольствия не получил никакого. Ну, то есть я понял, что я могу этим устройством управляться как следует, но второй раз ходить стрелять никакого желания не было. По слухам, есть такие же заряды, только облегченные. Вроде бы с ними легче. Надо попробовать вот эти мини эти картриджи, попробовать с ними пострелять. И я даже не уверен, как это все правильно называется. Это вообще не моя тема, все эти ружья. Но как-то не тянет. Совсем не тянет. Ну, а традиционным образом ходить в тир и стрелять из моих любимых пистолетов пока никак. Погода жаркая. А там, когда жарко на улице, совсем жарко внутрь. Несмотря на то, что кондиционер активно работает, но тир-то, он хоть и в помещении, но там он открытый. Ну, для того, чтобы все эти ядовитые газы после выстрелов уносило куда-то. По сути, это такое полуоткрытое помещение. И охладить его, конечно, невозможно. Ни один кондиционер не справится с мощностью солнца. Так что в тир я не хожу по такой погоде. И по той же самой причине мое мотоциклетное хобби тоже немножко страдает. Когда температура снаружи больше 30 градусов, я не езжу. То есть я могу, конечно, попробовать. И я как-то это делал. Но удовольствия никакого не получаешь, когда ветер тебе в лицо горячий. Как будто в бане на тебя направили вентилятор. Вот такое ощущение при 30-32 градусах езды. Никак. Можно бы ночью поехать. Ночью ездить опасаюсь. Я пробовал пару раз, мне совсем не понравилось. Дело, на мой взгляд, какое-то совсем нездоровое. Ты с трудом видишь, кто там тебя сзади догоняет. С точки зрения того, что впереди все в порядке, а вот сзади, и особенно думать, как они тебя плохо видят, те, которые сзади тебя нагоняют. И в эти зеркальцы мелкие трудные расстояния оценить, а догоняет он тебя на самом деле, нет, или тебе кажется, очень нервное занятие, я и врагам бы своим не рекомендовал. Хобби клавиатурное, о котором мы с вами забыли в этом подкасте, получило новое какое-то развитие за время нашего с вами отсутствия. Я приобрел сначала пару клавиатур, одну Zoom 75, которую как-то получилось купить. То есть я хотел одну купить, а мне зачем-то прислали две. Ну, по цене одной. Я небольшой фанат этой клавиатуры, хотя многие ее хвалят. Она у меня есть, но все-таки не является основной. Потом какая-то, я даже не вспомню, как называется, какая-то очень элитная. Их всего 250 штук произвели. Если хотите узнать, как она называется, я посмотрю. Но мне она тоже не зашла, поскольку расположение клавиш там настолько необычное, что я не смог себя сломать, чтобы на этой клавиатуре жить. Она, видно, что хорошая, видно, что из непростых. Но если бы это была та самая единственная клавиатура, с которой бы я согласился жить всегда, ну, хорошо бы. Переломал я себе пальцы один раз, научился. Но поскольку у меня ротации, то одну захочется, то другую. Так что она лежит в сторонке. Может, кому-нибудь подарю. Продавать вряд ли бы, но может, кому-нибудь подарю. Для кому-нибудь из тех, для кого это будет первая и единственная клавиатура. И он, ему пальцы, или ей пальцы себе будет не жалко под эту клавиатуру настраивать. Буквально на днях купил себе другую. Я рассказывал в подкасте «Радио Ти», который теперь называю чуть ли не идеальной для того, чтобы в это хобби войти. Да не только войти. Я, собственно, уже не первый день в этом хобби. И мне в этой клавиатуре, которая называется SK75, если спросите в комментариях, я дам ссылочку на нее. Она доступна на Амазоне за $109. Просто сразу готова к использованию. Не надо никак улучшать и затачивать под себя. В ней все уже хорошо. Она показывает то, как технологии изготовления механических клавиатур сильно даже не технология, технология это такая же, но вот качество конечного продукта, насколько улучшилось с тех года три назад, я это начал, наверное, да, с тех моментов, когда мы получали полный шлак на входе и требовалось немалое напряжение всех механических наших способностей, наших, я имею в виду, любителей, эти клавиатуры под себя любовно настраивать. Теперь мои знания заржавели. Они практически не нужны. Но они уже и так хорошие, из коробки приходят эти клавиатуры, и реально можно просто брать, включать, работать и не думать ни о чем, не страдая. И это даже не компромиссное решение. Это просто хорошая клавиатура, такая, как года два назад я бы сам собрал после недели мучений и подгонок. Так что это хобби тоже каким-то образом расцвело, но я их не покупаю, новые клавиатуры для кайфа с тех пор. Так часто, как покупал раньше. Но только когда что-то вот такое выйдет, что меня заинтересовало. Я эту клавиатуру не себе покупал. Был план ее одной знакомой построить, но, во-первых, ее строить не надо. А я уже как-то ей обещал, что я для тебя все любовно сделаю. Это раз. А во-вторых, она настолько хороша, что я решил себе ее оставить. Что делать со знакомой, пока не знаю. Будем ждать, пока появится клавиатура, которую я на самом деле смогу улучшить. И тогда уж подарить. И что еще касается мотоциклетного хобби, да, оно пока самое привлекательное для меня. То есть не, моя любовь к этому делу совершенно не поменялась. Я недавно увидел в одном из, по-моему, на YouTube видеоблоге, кто-то рассказывал о том, что для него мотоцикл это самое близкое к полету. То есть такой полет, в котором не отрываешься от земли, и полностью повторяет мои ощущение. Вот это оно самое. Он, как и я, в детстве мечтал быть летчиком. Он, как и я, понял, что как-то высоты потом побаивается и летчиком быть не хочет. Вот для таких, как мы с ним, мотоцикл — это самое близкое к самолету. И свой самолет решил я улучшить. Во всяком случае, мысли есть такие. Свой самолет ускорить, улучшить и углубить. Пока я не уверен. Есть несколько вариантов, на что я собираюсь улучшать. Наверное, в среду я поеду к дилеру. Запланирована у меня поездка, когда погода будет хорошая, дождя не будет. Посмотрю на то, что сейчас представлено. У меня уже есть наметки, что именно мне хочется. Но пока об этом говорить рано, надо попробовать на этом, на всем поезде, и тогда будем решать дальше. Причина, по которой я решил обновить свой парк, заключается в том, что иногда, не всегда, изредка, прямо скажем, очень изредка, каждую десятую поездку у меня возникает ощущение, что больше бы всего было бы лучше. То есть больше бы скорости, а скорее больше ускорения, больше мощности было бы лучше. Был у меня случай, когда я обгонял колонну машин и сильно в этот момент ощутил, что да нет, не так он сильно разогнался на скорости. Там от 70 до 90 мне надо было их быстро обогнать, как я себе это представлял. То есть здесь бы не помешало побольше всего. Я не скажу, что это какое-то вот уже такое ограничение, в которое я врезался. В хорошем смысле этого слова. Нет. В 95% случаев всего всегда хватает. Но вот для этих 5 оставшихся хотелось бы чего-нибудь побольше, побыстрее и помощнее. И вот это меня и вызывает. Судя по всему, подмывает, не вызывает. Подмывает сходить на новое посмотреть. А сходить на новое посмотреть, я вам доложу, тоже не так просто, как кажется. То есть пойти-то, конечно, просто. Но вот если я буду свой мотоцикл там оставлять, знаете, когда старый оставляешь, новый покупаешь, за старые тебе деньги дают, как бы продаешь его дилеру в счет того, что ты купишь новый. Мой мотоцикл любовно очень улучшен. Причем настолько это сделано любовно, что я подозреваю, цена улучшения, которую я в него вложил, превосходит оригинальную цену мотоцикла. Но, может, если не превосходит, мотоцикл, по-моему, всего 12 тысяч, что-то такое стоил. Я вполне мог на него потратить на улучшение сравнимое. Ну, сравнимое, может, половину от этой суммы, а может, и больше, чем половину от этой суммы. Но все эти деньги, которые я потратил, они невозвращаемые. То бишь, сдавая мотоцикл, никто, судя по тому, что пишут на форумах, на все эти мои улучшения не смотрит. От того, что сиденье у меня в 3 раза лучше, чем раньше, от того, что трубы в 4 раза громче, или вместо всех позорных огоньков, что были, я поставил хорошие. Да там нет ни единой детали, которая оригинальная осталась, кроме двигателя. Все остальное любовно улучшено со всех сторон. Начиная передней частью, где вот этот отражатель ветра стоит специальный, особый, и кончая задней частью, где стоит особая продвинутая подвеска. Так вот, все это гроша ломаного не стоит, судя по всему. И мне за мотоцикл дадут столько же, сколько если бы он был просто с завода. Во всяком случае, так пишет интернет. Я не знаю, в интернете ведь врать не будут. Я, конечно, с ним съезжу и оценю его таким образом, вот как есть. Но если они мне подтвердят это, то мне видится разумным поведением будет все снять, все, что можно снять навороченное, поскольку подвеску самому снимать целое дело. Пусть мои враги этим занимаются. Но все, что можно снять, снять, поставить оригинальные части, которые я сохранил, отдать им с оригинальными деталями, раз им все равно это цену не добавляет. А те детали, что я снял, продать отдельно на eBay. Конечно, все я не выручу потраченное, но хоть что-то. Не так обидно будет. Улучшал, и вот теперь все кануло в лету. Но это я уже поеду, когда во вторник, в среду, когда дождя не будет и жары не будет, они-то мне все про мотоциклетные мои финансы объяснят. Забыл сказать, что это было у меня в мозгах в разделе стрелябельного хобби. У меня закончилась, оказывается, лицензия на отстрел. На ношение оружия, она на 5 лет действует. Вот, завершилась. Прошло 5 лет уже с того момента, когда я получил свои оружейные права. И раз в 5 лет положено этот курс перепроходить и экзамен пересдавать. Он, вот это перепрохождение курса, оно не такое долгое, как первое. Там, не помню, 4 часа, по-моему, было всего. Рассказывали о новых правилах. Но и экзамен на то, что ты можешь оружием куда-то попасть, ну, я рассказывал в прошлый раз, он совершенно смехотворный. Надо просто попасть в мишень. Там 30 выстрелов дается, первый выстрел, первые 10 с, по-моему, с 7 метров, потом с 10, потом с 15, где-то так примерно. В общем, все расстояния абсолютно реальные для того, кто когда-то стрелял. И попасть в фигура человека, мишень, по-моему, труда никакого не составляет. Ну, мне и не составило. Так что я свои права обновил. Да, меня там обзывали читером, шутейно, поскольку я пришел с одним из своих самых продвинутых пистолетов. А там же нет такого ограничения, что ты приходишь с тем, который ты носишь. Да ради бога, приходи с чем хочешь. Я пришел с таким, который уж точно не поносишь, но из которого промахнуться очень сложно. Но я не промахнулся. У меня кучность была достойная. По-моему, я даже где-то показывал эту мишень, где все в 9 в 10 было с любого расстояния. Ну, частично, конечно, это моя заслуга, а частично заслуга продвинутого агрегата, которым я все это устраивал. Я не помню, посещение моего Харли Дэвидсона, это было до нашего перерыва или после перерыва? Если было после паузы, дайте знать. Там было весьма, весьма забавное посещение, где меня записали в дорогие гости по какой-то непонятной причине и охаживали, облизывали, как будто бы я ревизор, приехавший Харли Дэвидсон инспектировать их на качество работы. Но, судя по всему, инспекция плохо закончилась. То есть они закрылись после моей инспекции через месяц, примерно через 2. Но если я этой истории не рассказывал, дайте знать. Может, когда-нибудь расскажу. Я помню, дорогие слушатели, что вы старательно писали вопросы и комментарии. И я совершенно сознательно... Я осознаю, что их хорошо бы осветить, и я, конечно, их освещу, но дайте нам войти в ритм. Мы посвятим, наверное, половину какого-нибудь выпуска, не обещаю, что следующего, а может и следующего, а может и целиком, как пойдет. Ответы на вопросы никуда не денутся, а вы не останавливайтесь. Пишите новые, если у вас возникли новые. А если есть старые, ну, не обижайтесь. Я их разыщу, и те, которые мне покажутся интересными не только вам, но и еще кому-то постараюсь осветить. Пожалуй, на этом все. У нас же были с вами какие-то ограничения в старые добрые времена, да? Подкаст не больше 40 или 45 минут. И я, кстати, не представляю, как этот подкаст теперь выкладывать. Настолько давно это было. Ну, попробуй найти какую-то автоматизацию. Наверное, у меня все это где-то прописано было. И вот, да, вы слышите время от времени что-то звенит. Это потому, что процесс у меня пока не налаженный. И вот эти сигналы, которые приходят куда-то в телефон, по-моему, это от того, что я забыл включить режим «Не беспокоить». Так давно не записывал, что уже руки отвыкли, и мозг неправильно работает. Но и в процессе разговора почему-то у меня на экране включается постоянный скринсейвер. Мешает видеть, что записываю. Приходится останавливаться, велеть ему не мешать нашему разговору. Может, я раньше рукой двигал время от времени мышкой, чтобы это не включалось. Я не помню такой проблемы никогда. Но теперь возникло. Ладно, давайте я попробую этот подкаст собрать и выложить. А вы не бурчите, что долго не было. Вы уже отбурчали свое. Я понял, я осознал. Больше так не буду. Посыпаю голову пеплом. И обещать не обещаю, но сделаю все, что от меня зависит, чтобы вернуть нас к былой регулярности. Все, пока. До следующей недели. Услышимся.